Я просто заметил на нашем занятии, когда было воскресенье, что народ любит талмудическую логику. Я правильно?
Придется. Еще бы знать, что такое талмудическая
логика. Что такое прекрасно?
Совсем здорово.
Так вот, чтобы знать такую талмудическую логику, я решил. Может быть, я так, впечатление у меня было, что народ любит. Может, народ не любит. Я решил ее немножечко подать. Пример талмудической логики. А от народа требуется, конечно, немножко попытаться пошевелить головой. В чем я более-менее уверен. Нет, есть возражения или может быть, какие-то другие пожелания?
Не боишься, брат?
Нет. Господа, пожалуйста. Вот немножко, я хочу разобрать пример классической талмудической логики.
Можно?
Нет возражений? А? Я уверен. Тема наверняка, на примере которой вы наверняка разбиралась очень много, но я, может быть, подал немножко с другой стороны. И интересно, как мне интересно, в том числе, ваша реакция, насколько это понятно.
А вам нужны какие-нибудь книги?
Книги нужны, но не обязательно. В принципе, книги не нужны, как говорится, для... Я хотел бы начать с одного места в Талмуде, которое наверняка все либо слышали, либо слышали про это место. Но это не будет основная тема, которую мы будем разбирать. А это будет как бы начало, чтобы, значит, в это дело войти, в эту тему. Место в Талмуде наверняка все слыхали. Про такой вопрос очень жизненно сложный. Я думаю, еще скажите, вы услышали. Два человека идут по пустыне. Что дальше?
Вода.
Правильно. Все знают эту историю?
Не все. Мы тут тоже, вода одна называется.
Да. Есть?
Танец.
Да. И в руке одного из них бутылка воды.
Тоже не поделить.
Да. Если вместе оба пьют, то оба умирают. Недостаточно воды. Если поделить на двоих. Если выпивает один из них,
он выживет.
То он выживет и доберется до людей.
Хотя бы один.
Нас
про другого убить, но одного. Похоронить по частям.
На это мнение, значит, мудрец по имени Бен Петера. Какое советует решение? Советует решение, что пусть они разделят ее пополам, чтобы не видел один смерти своего ближнего.
Пусть лучше умрут оба.
Он говорит такую вещь. Выпить, поделить на двоих, чтобы одному не быть свидетелем смерти своего ближнего.
Вообще
на самом деле, сколько есть решений? Решений есть...
Три.
Два.
Да нет, сколько евреев, сколько...
Три решения.
Ну там два.
Либо разделить, либо не пить вообще.
Да. Первое вообще не пить.
Либо выпить.
А это то же самое, что выпить на двоих.
Три решения.
Одно не... А первое решение глупое и нет, сразу же отметается, верно?
Только два вообще.
А разница нет, в результате нет разницы. Разделить ее на двоих или не пить ее вообще, в любом случае...
Ну вообще это глупое решение.
Это
глупое решение.
Разделить ее на двоих есть какой-то шанс дает того, что они могут...
Нет. Давайте предположим, что задача, она математическая. Как в математике, она вот так. Вот давно вот так. Дам так, что умру. Бен Петера говорит такую вещь, которая называется логическое предположение. Логическое предположение говорит так, что не может один быть свидетелем смерти своего ближнего, и поэтому они должны разделить пополам.
Но даже если они разделят пополам, один может умереть раньше, чем другой, и он будет свидетелем смерти.
Опять же, задача мы ее рассматриваем как математическую задачу. Не как задача, там, кто более больной, здоровый, но даже идеальная, да, так вот, в вакууме.
И математически что
это значит? Математически это значит, мы не считаем, что один умрет мертвый раньше, один делим, оба умрут. Все. Ты можешь сказать, а вдруг один доползет. Это нам неинтересно рассматривать эту версию. Мы рассматриваем версию так, как она сформулирована.
Конкретно по
оба умрут. Так договорено. Спасибо. Говорит Бен Петора, пусть вместе выпьют и умрут, и не будет один быть свидетелем смерти ближнего. Есть следующий вариант. Следующий вариант. Пьет один из двух.
И внимательно
смотрит. Заметьте. Написано, у одного из них, написано, что у них есть одна на двоих, написано, у одного из них есть бутылка воды. Понятно?
Кто из них?
Значит, первый вариант, мы отметаем дурацкий вариант не пить, да? Значит, первый вариант поделить, второй вариант отдать другому, третий вариант
а самому умереть.
Выпить самому. А самому умереть, третий вариант выпить самому. Такие три варианта есть?
Ну да.
Значит, вариант отдать другому... Чем закончится? Если это закон еврейский, что надо отдать другому.
Ты умрешь.
Нет.
Убийством.
Не совсем. Еще хуже.
Убийством.
Не совсем. В тот момент, когда эта бутылочка моя, и закон говорит, я должен отдать ее другому. Поскольку я ее отдал, чья бутылочка?
Его.
Его. Что он должен сделать?
Закон отдать его другому.
Отдать ее другому, правильно?
Будем пасоваться очень долго.
Мы будем долго пасоваться, пока наконец даже он не умрет. Поэтому, естественно, если закон говорит, что бутылочка моя, значит, должен отдать ее другому, в тот момент, как я ему отдал, она стала его, и играем в футбол. Это тоже не проходит. А? Понятно?
А они кисоросы отношения друг к другу.
А какая? Еврей. Скажем так.
Симпатия имеем.
По-простому, да?
Попали
вместе
уже.
Не, мы не будем говорить, как они туда попали, почему одного есть, другого нету. Не важно. Это такая ситуация. Значит, Раби Бен Петора, он говорит, я считаю логично предположить, что оба человека должны сделать максимум, чтобы... Все равно, как говорится, все умрем, да? Разъят максимум, чтобы не умереть, но при этом один не должен быть свидетелем и способником смерти другого, верно? И поэтому он говорит, я считаю, что надо делить пополам. Это называется логическая идея такая у него возникает. Приходит Раби Акива. Раби Акива, все слыхали?
Да. Все слышали? Можно сразу?
Можно.
Кто такой Раби Акива? При делении пополам, опять же, возникает та же ситуация, что при неделении пополам. Если он делит пополам и отдает половину другому, она ставит его. А тот знает, что он без этой, другой без этой половины умрет, он опять должен ему отдать.
Почему?
Как?
Мы
без целого он умрет. Один умрет, один нет. Если это целое пополам поделить, то они оба понимают, что они с этими двумя половинками умрут. Соответственно, они каждый должен свою половинку отдать.
Смотрите, я думаю, что они все согласятся, что, как это не грустно звучит, мы все умрем.
Я согласен.
Даже там вот мы согласны. Была история такая, она говорит, была на самом деле, мне его папа рассказывал, что Брежнев в свое время приехал в Финляндию. И в Финляндии ему очень понравилось. И он хотел, но все-таки из Финляндии была, Брежнев, значит, была коммунистическая страна, Финляндия, значит, капиталистическая, он хотел что-то найти плохое.
Послава.
И он спросил президента, а вот как у вас в стране со смертностью? На что президент ему сказал, смертность у нас в стране 100%. Поэтому как бы все умрут. И вопрос такой, что наша задача в рамках жизни, мы должны как бы стараться со своей стороны это сделать попозже.
Подождите, у нас математическая задача.
Математическая задача такая, мы умрем.
Если у нас есть правило, что у этого есть вода, у этого нет воды, надо отдать ее тому,
у кого ее нету, как только она попадает к нему, он обязан отдать по-другому.
И поэтому это правило неверное, потому что тогда эта бутылка будет
один половину. По той же логике половину нельзя отдавать.
Нет.
Надо прощать.
Причем теперь мы оказываемся в одинаковом положении. И мы оба все равно умрем через 120 лет или сейчас.
Все равно.
И теперь мы у сделали.
Согласен.
У него есть вода.
Мы сделали то, что два человека одинаково проведут свою жизнь.
Они в одинаковом положении.
Почему я, он должен отдать мне свою воду, когда мы в одинаковом положении?
Я ему отдал свою половину, а он не свою половину, что?
По какому закону один другому обязан отдать? Нет, если мы предположим, что закон говорит, что мы же понимаем, у нас есть три варианта. Первый пицца пополам, второй для другого, третий пицца. Верно? Если мы положим, что закон отдать другому, то тогда этот закон
это
поставит нас в кольцо.
Как самого себя, этот закон.
Да. Это у вас задача, которую вы должны ответить на вопрос. У вас есть бутылка воды. И у вас на глазах, и кто должен умереть? Закон говорит, что надо хоронить свою жизнь.
И свою жизнь,
и близких жизни. Неважно. У нас есть вариант. Вот этот вариант, он закрутит нас в кольцо. Поэтому мы его отмели, потому что мы возвращаемся к первому случаю. Значит так, поэтому говорит, мы должны продлевать свою жизнь. Даже не важно, в пустыне мы или в Москве. Да? Старается продлевать в разумных рамках, пока, как говорится, это не придет время. Так он говорит, мы продлеваем жизнь обоих настолько, насколько это получается. То есть делим ее пополам. И никто не, как говорится, не будет...
В обиде.
И никто не будет в обиде, и как говорится.
Спасибо.
И это логично. Приходит Раби Акива и сказал такую вещь. В Торе приводит пасук. Хай ахиха имах. И будет жить ближний твой с тобой. Как он объясняет эту фразу? Твоя жизнь, то есть с тобой, то есть в первую очередь твоя жизнь, потом жизнь ближнего. Теперь момент очень важный. Бен Петера не приводит пасук. Что говорит Бен Петера? Он приводит что?
Логику.
Говорит логику. Логика это очень сильная вещь. До какого момента работает логика?
До пасука.
Пока она не упирается в Тору.
Да,
зачем Торе? Тора что нам? Когда Тора хочет нам что-то сказать, зачем Тора не просто так не говорит нам что-то? Если я могу без Торы это понять, значит, мне Тора не должна утруждать, чтобы сообщать мне какие-то вещи. Правильно?
Если не так очевидно.
То есть каждый раз, когда Тора мне что-то говорит, а я думаю, так это же очевидно. Тогда задать вопрос, значит, это не так очевидно, как есть. Проведу простой пример. Родителей надо почитать.
Но,
понятно, надо почитать.
Зачем
Тора нам это говорит?
Напоминать. Лишний раз.
Дышать Тора не говорит.
Потому что бывают ситуации, когда это невозможно, тебе кажется.
О, потому что Тора говорит, надо почитать родителей каких? Если родители замечательные, хорошие, которые нас любят с детства. Понятно. А если родители меня с детства выкинули в помойку, мы всю жизнь, дай Бог, мучились, там болели, страдали, и вот через там 20-30 лет встречаем вот такого вот папу и маму. И что многие люди хотят сделать? Дать по голове. Что говорит Тора? Нет. Ситуация, хотя очевидно, хороший, добрый, ласковый папа. Его, конечно. Без Торы понятно. А Тора говорит, что почитать Тора надо всегда. И это то, для чего приходит Тора нам это сообщить. Потому что без этого бы
Мы подумали, что,
блин, конечно, родители добрые, они так, столько для нас сделали, какой вообще разговор. Нет, которые вредили мне с момента моего рождения, это расставить на них, потому что Тора говорит абсолютную фразу. Поэтому, общее правило какое говорит, что если есть пасук, если Тора нам что-то говорит, то она это говорит. И этим хочешь мне сообщить то, что я без этого бы не понял. Ты что, говорит Раби Акива? Я абсолютно согласен с логикой, которую приводит
Бен Петера.
Все согласны, в принципе, с логикой Бен Петера?
Я с вами согласен.
А я еще не высказал свое мнение. Я привел два.
С обеими согласен.
Не получится.
Мне не нравится.
Не нравится Бен Петера или не нравится Раби Акива?
Как человек, да? Почему?
А чем? А какой здесь вариант?
50 на 50.
Так он предлагает поделить 50 на 50?
Не нравится мне эта логика. Глупо.
Почему?
Глупо.
Ну чем глупо?
Ну всем, я не понимаю просто никакой логики.
А какое тогда предложение?
Одному выпить. Но кому надо подумать?
Почему? Смотрите, у вас на глазах будет умирать.
Мы для чего пьем? Для результата.
У вас на глазах будет умирать.
Так сильно пьем.
Вот кого вы здесь больше всех?
Ну смысл обоим пить, обоим ждать.
Вот кого здесь больше всех любите?
Для этого видения может сердце заклинить, и ты сам тоже это можешь.
Кого вы здесь больше всех любите? Нет, это не обязательно послуг Торы.
Нельзя смотреть, нет другого.
Не, он говорит, что... Он приводит логическое... Он говорит, смотри.
Полчаса продлить жизнь своего друга.
Нет, мы все равно умрем.
Да, за свою, на...
Но мысль я со своей стороны сделаю, что мы не выльем воду, а проживем как можно дольше. Это говорит Бен Петер, он говорит логику. Раби Акива говорит, по логике я согласен.
Но я свое продлеваю на годы вперед. Да. Ты его продлеваю на годы вперед.
Ты всю жизнь будешь мучиться, продлить свою его на полчаса, может, на полчаса кто-то проедет.
Это не проедет, не проедет. Альберт,
А так в чем логика Бен Петера?
Логика Бен Петера в том, что, смотри, мы все равно все умрут, как я уже и Брежневу тоже объяснили это, да?
Ну почему-то Тора говорит, сохрани свою жизнь и при опасности там
защищаешься.
Что сказал? Кто говорит?
Тора.
Тора говорит. Тора говорит, это значит, что это что?
Напоминание.
Никакой логики.
Нет, не напоминание. Тора не радио.
В новой ситуации.
Что это не очевидно. Например, мы знаем в жизни, даже оставим Тору, да, что люди иногда умирают ради каких-то вещей
благих.
Как я сегодня точно. Как ты сегодня чуть не умер, а некоторые да умирают. Есть люди, которые умирают ради каких-то вещей. Поэтому логика нам говорит, что есть вещи, ради которых люди умирают. И опыт нам говорит. Тора приходит и говорит.
За любовь.
Что ради, значит, что человек должен жить. Ради Торы, общее правило, есть пасук, который говорит, и вот даны вам заповеди, и живите в них. То есть заповеди не должны стоять на пути вашей жизни. То есть мы могли бы сказать, да я за Тору жизнь отдам. Что говорит сама Тора?
Не надо.
Нельзя. Не надо.
Нельзя.
Нельзя. Это не такое, что... Не надо, если хочешь, если очень хочешь, то так и быть. Да нет, так и не работает. Вопрос их жизни, говорит, либо можно, либо нельзя. Кто только говорит? Либо можно, нельзя. Кроме, Талмуд говорит нам.
Трех
ситуаций. Талмуд нам говорит, что кроме трех ситуаций. Которые разными способами выучиваются из Торы или из логики. Первая ситуация это какая? Абудозора. Язычество. Нельзя поклоняться. Мы сейчас не будем вникать в этот момент, потому что он немножко в стороне. Мы назовем две ситуации другие, которые на самом деле более жизненные для нас. Разврат, да, запретный разврат.
И
убить близкого. Мы сейчас оставим язычество и абудозора, да, в сторону. Значит, как мы учим эти две вещи? Как мы учим, что нельзя убивать другого? Если мне говорят, убей его. Из чего мы учим, что другого нельзя убить?
Здесь прямая заповедь здесь не убивай.
Не ну скажем, есть заповедь не убивай, но есть заповедь не есть свинью. Правильно? Но при этом кто говорит, а если тебе придут сказать, есть свинью, ты не должен ради этого умирать. Значит, получается, что есть система Торы, и есть фраза, которая говорит, что вся эта система Торы отменяется
в случае опасности
для жизни. Теперь я беру из части системы Тора, вытаскиваю одну заповедь под названием убийство другого. И?
Нельзя, надо умереть самому.
И, говорит, нельзя, надо умереть самому. Верно?
Так.
Почему? Из чего мы это учим? Мы это учим из логики. Очень простая логика. Значит, первый принцип – логика. Логика говорит нам так. Откуда ты взял, что твоя кровь более красна, чем его?
Да.
Переводя это на язык, простой, это звучит так. Есть... Первый человек, которому угрожают убить. Есть второй человек, жертва. Есть поступок, убийство. Верно? В случае, если... Значит так, вот этому говорят, либо ты убьешь его, либо мы убьем тебя. В итоге, в любом случае, сколько будет убитых?
Один.
Как минимум, то есть один убитый будет в любом случае. Представьте такую ситуацию, скажем, кто-то работает телохранителем там, большого начальника. И гангстеры не могут до него добраться. Но они говорят, если ты его не убьешь, мы его не можем убить. Не получается. Да? То есть такая ситуация, да? Либо ты убьешь его, либо мы убьем тебя. В первом случае, если он убьет вот этого начальника, что будет? Один труп, одно убийство, одна жертва и...
Один убийца.
Один судья. И одно преступление.
Убийство, да.
И убийство. В случае, если убьют вот этого телохранителя, то будет один убитый и не будет одного убийства. Не, мы не говорим сейчас про бандитов, которые угрожают. Мы говорим про вот круг телохранитель, начальник и убийство, которое может произойти. То есть телохранитель может убить начальника, верно? В случае первом есть убитый телохранитель, и нет совершенного акта убийства. Правильно? Он не совершил убийство. Он не совершил убийство. Гангстер не считается. Гангстер убивает направо. Да, то есть у нас труп один есть, а убийства нету. В случае убийства начальника труп тоже есть один, но есть еще и преступление. Что говорит логика? Что лучше? Убийство, то есть труп с преступлением или труп без преступления? Без преступления. Логика говорит такую.
Пассивно, тебя просто убивают.
Тебя просто убивают. То есть получается, логика говорит нам такую вещь.
И ты попадаешь в рай за то, что тебя убили, за то, что...
Ну, понятное дело. Там все попадают в рай. Но при этом логика говорит нам такую вещь. Просто чисто вот, что лучше? Труп без убийства, без преступления. Или труп с преступлением. Что лучше? Труп без преступления.
Да, я тоже. Я хотел вопрос по теме задать. А если есть опасность жизни, сказано, ты должен защищать свою жизнь, тогда в такой ситуации ты не можешь первым убить тех, кто тебе угрожает?
Можешь. Но представь себе, что это не всегда. Вот мы да, конечно, конечно. Не вопрос. Да, это очевидно.
Перебить все гангстеров. Так можно всех арабов перешмонизировать.
Ну, пока никому это не удалось.
Вопрос никто не брался.
Брали.
Не задавался этой целью.
Задавались.
Ну, так, только группами. Приборными целями.
Давай. Сначала поймем, как это делать.
Красиво надо, героически.
Вот этот вопрос, надо ли красиво. Теперь. Итак, мы поняли. Ты, значит, про из этих трех вещей и двухпоклонств мы оставили в стороне. С убийством понятно. Как мы знаем, что нельзя убивать? Логика. Теперь третий вопрос. Как мы знаем, что нельзя развратничать?
А нельзя? А, хорошо.
Я тебе сейчас расскажу, откуда мы знаем. Потому что...
Но это тоже нелогично.
Миша абсолютно прав. Это нелогично.
Умом понять это невозможно.
Поэтому для этого приходит пасук.
И
пасук говорит нам такую вещь. Почему это нелогично? Хотя потому что приходит пасук.
О, пришел
посок. Если бы это было бы логично, то тогда бы не было бы, Тора бы не писала бы нам, что... То тогда бы Тора нам бы это не писала.
Каждому.
Тора бы это не писала. Что говорит Тора? Тора рассказывает про ситуацию о изнасиловании обрученной девушки. Обрученная девушка имеется в виду, не просто было обручение, а вот обручение, как Тора описывает. То есть она фактически уже
жена.
Фактически жена некого человека. И написано в Торе, что, значит, если изнасилование произошло в поле, и никто не спас, и она не кричала, то
да,
она...
Кричала.
А? Да, что она кричала, или говорят, мы не знаем, потому что это никто не видел, никто поле. Не слышал, потому что это было в поле. Дальше написана такая фраза. И она не виновата, потому что так же, как убьет один человек другого, так же и эта история. Что говорит нам Тора? Тора нам говорит, что связь с замужней женщиной, то есть одна из этих запретных связей,
такая же.
Она, Тора говорит, равняется убийству.
Другого человека.
Мы бы никогда бы до этого не догадались бы сами. Никакой логики в этом нету. Просто Тора говорит, что это нельзя.
То есть когда мы, не дай Бог, не дай Всевышний, если мы чужую
женщину,
то считаете, что мы увидели...
Давайте сейчас для простоты считать, что это евреев. Для простоты. Не вникая в детали. Мне интереснее сейчас попытаться объяснить сначала логику этого самого, а потом и если детали и там.
Просто понимаешь, что если ты спишь с другой женщиной, да,
имеется в виду некоторый список запретных связей. По-простому говоря, чужая жена, брат с сестрой, там отец с дочкой. Нет, это вы не другая категория. Это другая категория.
А мама с дочкой.
Мама с сыном и так далее. Вот эти вот запретные связи. Теперь любая такая запретная связь, а написано, что как человек сделает эту вещь, оно равно убийству. То есть, итак, давайте посмотрим. Тора говорит нам, если опасность для жизни, умри, но не нарушь. Сами мы это никогда бы не догадались. Потому что. То есть, если есть опасность для жизни, нарушь, но не умри. Сами бы мы не догадались, Тора нам это подсказывает. Теперь Тора же и говорит, что есть вещи, которые делать нельзя. Откуда мы знаем? Про убийство. Про убийство мы знаем из логики. А про изнасилование мы знаем из Торы, которая нам говорит, что это X равен Y. Да? Что это равно убийству.
Это никак бы не пересекается, но делать нельзя.
Они пересекаются просто потому, что Тора нам это говорит, что это равно.
Тора говорит равно логика в другой ситуации.
Нет, Тора говорит нам, что мы знаем из логики, что нельзя убивать при таких условиях.
Лучше умереть самому.
Лучше умереть самому. Теперь это говорит нам логика. А Тора говорит нам, что убийство равно изнасилованию. Изнасилование равно убийству. Понятна цепочка? Цепочка понятна? То есть откуда мы знаем, что нельзя убивать из логики? Откуда мы знаем, что нельзя насиловать замужнюю женщину? Из Торы, которая говорит, что изнасилование равно убийству. Теперь зададим сложный вопрос, который на его тему разошлись два, одни из мощнейших комментаторов Талмуда. Один из них Рамбам. Все знают, какой Рамбам? Нет, второй из них Тосфос. Тосафот – это один из основных классических комментаторов Талмуда. Вот все листочки Талмуда
видны. Это внуки Раши, да?
Это основал это внук Раши. Да, Рабейну. Да, вот те, кто знает листочек Талмуда, да, только наоборот.
Да, корешку всегда Раши.
Всегда у корешка Раши. А Тосафот у края. Почему? Раши более важный комментарий. Без Раши невозможно.
А это разные комментарии на один.
Это два разных комментария на Талмуд. Без Раши вообще невозможно читать текст Талмуда. Поэтому издатели сделали его у корешка. Потому что раньше, мы сейчас все богатые, у нас много книг. Раньше книги были очень дорогие. И если будет пожар или мыши начнут есть книгу, то первым делом они съедят это. И это. Жалко, но не так катастрофично, как Раши. Потому что без Раши мы просто ничего не поймем, что это. Это логика.
Да, до этого не написано. Это логика.
Это было потом, да. Честно, это книгоиздательский подход. Книга стоит миллион, да? Книга стоит миллион. Знаете, сколько стоила книга там 400 лет назад? Даже когда запечаталась в первое время, да? И потеря, и очень часто, мыши часто ели книги, и пожары тоже были. И все, что можно спасти, спасали. И вот если мы остались без вот этой части, это не такая катастрофа, если мы остались без Раши. Без Раши не, вообще ничего не поймем. Да? Вот, такая, вот такой вот интересный кризис. Почему так вот непечатно. Теперь, вот Тосафот, они говорят такую вещь. Значит, по какому тему разошлись Рамбам и Тосафот? С убийством все понятно. Да? С убийством все понятно. Если человеку говорят, убей, или мы убьем тебя, что надо делать?
Умереть.
Если человеку говорят, изнасилуй замужнюю женщину,
или мы тебя
убьем.
Ну это еще понятно. Надо умереть.
Надо то же самое. Почему? Потому что есть Тора. Теперь задается такой вопрос в третьей ситуации. А если мы говорим девушке, либо мы тебя изнасилуем, либо убьем. Вот, то есть мы говорим это не
А потом
не человеку.
Понятие об одном лице.
Нет. Мы это говорим теперь не активной стороне, а пассивной.
Это какая разница? Другое.
Вот на эту тему разошли.
Вопрос рассказать непонятно.
Или мы тебя убьем или
изнасилим? Или мы тебя не убьем, или изнасилим?
А в чем разница? Разница
в стране. Неприменительно к убийству другого. А? Неприменительно. Нет,
то есть у нее нет выборов.
У нее нет. У нее есть выбор.
Есть выбор. Который получается, что нет.
Нет.
Они равны.
Одну скольчу. Вот теперь мы задаем вопрос. Если мы это говорим не активной стороне, а пассивной.
Не мужчине,
да, не мужчине, а
женщине.
Мы говорим женщине. Либо мы тебя изнасилуем, либо мы тебя убьем.
А что, а какая разница между активной и пассивной стороной? Мы тебя изнасилуем.
Давай более классический случай разбирать. И ответ будет почти такой же, но мы должны брать классический случай. То есть понятный вопрос? Понятный вопрос. Как быть в этой ситуации?
Наверняка больше запрет на смерть. Наверное, если она подписывается под смерть. Ну,
жить надо.
Под смерть, то это еще больше грех.
Теперь. Вопрос такой. Да? Давайте теперь, значит, естественно. Теперь, как вы думаете, как произошли, какие варианты? Первый вариант. Можно. Второй вариант.
Нельзя.
Нельзя, гениально. А? Первый вариант можно, второй вариант нельзя. Значит, Тософот говорят, что можно. Почему? Когда женщина, она пассивная в этом процессе, и поэтому есть разница между мужчиной и женщиной. Они приводят пример Эстер.
Еще раз можно сказать?
А? Тософот говорит такую вещь. Можно.
Для мужчины гораздо страшнее, чем для женщины.
Они говорят такую вещь. И это они учат из Эстер. Они приводят пример Эстер. Эстер. Знаете, Эстер, Пурим, что надо, Эстер? Эстер, ради спасения еврейского народа, была фактически...
Завод был до Эстер.
А? Что? Завод был после Эстер, естественно. Эстер, завод был тысячу лет назад всего каких-то. Да? Они говорят так же, как Эстер. Сказано, Эстер, ради спасения еврейского народа, пошла... к Ахашвирошу.
Да.
Они говорят, она была пассивная. Он ее берет, а она...
Все. Женщина.
Да. А то, что говорят, можно.
А можно что?
Можно женщина может выбрать быть изнасилованной и не быть убитой. Рамбам говорит, я не вижу разницы между мужчиной и женщиной. Как мужчина не может изнасиловать женщину, можно так же и женщина не может позволить быть изнасилованной, должна умереть.
Умереть?
Да.
А когда же умереть?
А где, из какой логики исходит, что умереть это лучше, чем...
Сейчас мы это будем разбирать. Вот сейчас мы попробуем понять. Теперь, как же нам ответить на этот вопрос?
У нас же есть два запрета, да, ты должен, ну, то есть, и умереть, если тебя заставляют убить другого, да, там, или умереть там, если тебя заставляют кого-то там изнасиловать, да, или...
Правильно, теперь мы говорим, это активный.
Это же одни идентичные запреты, да, то есть, если тебе говорят, выбери между двумя идентичными, то есть, запретами, там, умереть или быть изнасилованным, то лучше выбрать быть изнасилованным по той причине, что есть еще отдельный запрет, как выбирать смерть вообще нельзя.
Не-не, мы говорим, что в случае с изнасилованием мы выбираем смерть, потому что изнасилование равносильно убийству.
Это мужчина.
Еще раз, откуда мы это знаем?
Активная сторона.
Откуда написано, что изнасилование равно убийству?
Так активная сторона, не пассивная сторона.
Это Рамбам. Это я себе говорю.
Есть разница.
Есть разница.
Давайте я приведу по пример. Есть разница. Представьте себе, человека поймали. И говорят, мы тебя сейчас свяжем, скрутим. И бросим на ребенка маленького. То есть мы возьмем тебя, используем тебя как бревно, как камень, грохнем тебя на ребенка, ребенок, естественно, от этого умрет. Ребенок это умрет. И вопрос.
Ты пассивное бревно.
Ты пассивное бревно.
Вот история.
Это очень гипотетическая ситуация. Теперь какая другая ситуация? Мы говорим женщине. Мы тебя изнасилуем.
И все. Тебя не будем спрашивать. Чем эти ситуации отличаются друг от друга?
Что есть выбор.
Она может словить с этого удовольствия.
Гениально. Альберт, тебя.
А может и не словить.
Опыт.
О! Вот тут очень важный момент. Вот тут,
я не знаю,
откуда вы берете эту информацию. Но тут очень важный момент. Очень важный момент. В одних и тех же действиях. Представь себе, что если женщина, она в принципе пассивна в этой истории. Но если она в этой истории пассивна, но согласна,
это уже активно.
То она является преступницей точно так же, как и как и мужчина. А?
Никто кроме нее знать не может.
Если она... Если женщина... Ведь, на самом деле, процесс убийства... Вот представь себе, человека берут, завязывают его руки и ноги, и кидают его на ребенка. При этом он может кричать «Безобразие, как вам не стыдно!» А при этом может кричать «Как здорово, наконец-то моя жизнь приобрела смысл!» С точки зрения... результата. Результат абсолютно один и тот же, верно? Он пассивен, ребенок умирает, человек ни при чем. Его кавана, его идеи при этом совершенно ни на что не влияют, верно?
Правильно.
Теперь, в ситуации, когда жена изменяет мужу, она фактически на практике точно так же пассивна, как и женщина, которую насилует. Правильно?
Да.
На практике то же самое. В чем это отличается? Только в ее
мышлении.
Ее мышлении. В одном случае она рада, в другом случае она возмущена.
А возмущена в том случае, когда именно
правильный акт. Да.
Результат один.
Результат один. Но в одном случае она преступница.
И должна умереть.
И с точки зрения тоже должна умереть. А в другом случае она не преступница.
Но в обоих она получает.
Она жертва.
Нет. В случае, когда она жертва... Нет, ее не спросили, ее не спросили. Представили, поиграли, на тебя носил. Все. Это не дает выбора, здесь что ты выбираешь. О, получается, что действие, процесс тот же самый, а все определяется чем? Кованой, то есть мыслью, которая в этот момент была у женщины. Не важно, вопрос, что она, как она к этому относится. Как она к этому относится?
И когда она относится просто перепрыгнула.
Нет, приходит к чужой жене мужчина и говорит, давай-ка изменять мужу твоему. Говорит, давай. Изменяет мужу, она преступница. Тот же самый мужчина приходит с пистолетом и говорит, давай-ка я тебя изнасилую. Она говорит, нет, я против. А он не слушает ее мнение. Процесс тот же самый. Результат, она в обычном случае пассивная, женщина по определению пассивна в этой истории, да? И она, и результат тот же самый, на практике тот же самый результат.
Здесь муж пришел к жене, говорит, да, мы с тобой займемся по обоюдному, а здесь и ставит пистолет, и ставит вопрос, либо ты умрешь, либо...
Не, никто не ставит, нет, он не ставит ей вопрос. Он просто приходит и говорит, я буду тебя насиловать. Все. Понятна разница?
Чтобы она знала, что происходит. Понятна разница. Здесь она, что она может отказаться.
А не отказаться. А что отказаться? Она ее голову прострелит и все.
Нет, так вот именно.
Что ну, предположим, окей, предположим, ну, не знаю, можно смоделировать ситуацию, при котором ее мнение просто не спрашивают. Правильно?
Наложница.
Да нет, просто... Не, не наложница.
Он без пистолета просто силу ее берет и не спрашивает ее мнение.
А?
Шел, шантажирует какую-то ситуацию.
Ну, например.
Он без пистолета просто берет и насильно ее насилует. Вот и все. Без пистолета.
Правильно. Поэтому процесс тот же самый, результат принципиально важный. В этом случае она преступница и также подлежит. В этом случае она... освобождена от наказания.
Все, чтобы ситуация прошла. И мы теперь смотрим. То есть был акт. И мы теперь думаем, а интересно, когда он пришел, она сказала да или она сказала я против? Да, вот что.
Да.
Мы никогда не узнаем.
А, окей, мы никогда не узнаем. Еще раз, мы же хотим понять ситуацию. Всевышний? Ну, окей, скажем так. Всевышний, который выписывает эти наказания, в первом случае он ее выписывает карет, а в данном случае... Он ей ничего не выпустит.
Но проблемы нет, если она сказала нет, я против. Но потом, когда поняла, что ситуация безвыходная, думает, ладно, расслаблюсь и как бы отдохну.
Есть проблема.
Есть проблема?
Есть проблема. Есть
она
проблема.
До конца должна быть против?
Она
до конца
возмущена. Я так не вникаю в детали. Не вникаю в детали.
Ну, может быть,
какой-то. Не вникаю в детали.
Не вникаю.
А? Правильно. Правильно, не важно. Поэтому она должна быть... она должна быть против самой идеи. Теперь.
Ей должно быть неприятно.
Отвратительно.
А это физиология человека.
Именно правильно. Вот скажу, физиология человека, она в середине, она может как бы смириться с этим и почти чисто физически получить удовольствие. Вопрос в том, что она, это должно быть против ее воли. Однозначно. То есть получается одно слово.
Если она тут вначале против ее воли, то в середине она уже за это будет.
Очень даже за.
Смотри.
То есть физически она может успокоиться. Как это
а? Физически она сказала, что она может. Мне сейчас интересно не удовольствие, а ее намерение.
Он пытается представить.
А что это? Тебе вернемся к убийству.
Ребята, соберите, давайте к убийству.
Слушай, убийство, мнение человека абсолютно неважно. Его связали, бросили на ребенка, он в обоих случаях рад этому, не рад этому,
не виновен.
Он не виновен, и все. Получается, что наша попытка полностью сравнить изнасилование с убийством немножко не работает.
А почему мы не сравниваем с одной и той же стороны? Тут мы даем какой-то выбор, а тут мы не даем никакого выбора. Мы говорим, что берет, тебя связывают, тебя бросают на ребенка.
Да.
А надо какой-то выбор тут.
Давайте выбор.
Либо мы тебя убьем, либо мы тебя свяжем.
Давайте выбор. Либо мы тебя убьем, либо мы тебя свяжем.
И бросим.
И бросим.
Либо мы тобой убьем.
То есть это
будет
кого-то.
Будет разбить ему руку в нос.
Нет, это не разносили разбить ему руку в нос. Почему? Потому что мы говорили? Помните, что мы говорили? Какую логику мы применили? Когда у меня есть телохранитель или начальник, то если убивают начальника, у меня есть акт убийства и труп. В случае, когда человека берут, завязывают ребенка и кидают, у меня есть труп, а акт убийства есть?
Нет.
Нет? Поэтому принцип, кто сказал, что твоя кровь более красная, чем его, работает и наоборот. Кто сказал, что его кровь более красная, чем моя? В тот момент, когда нету убийства, а есть только труп, то в этой ситуации мы не можем требовать от человека
умереть, пожертвовать своей жизнью.
Умереть.
Он должен сказать, свяжите меня.
Он не может вообще ничего не говорить.
Да, он молчит.
И в данном случае получается, что мы же говорим, мы сейчас не говорим про чувства человека. Мы сейчас говорим понять про законы, которые действуют. Да? Поэтому, если человеку говорят, мы тебя свяжем, и Ким говорит, смотрите, что. А кто сказал, что да, действительно, кто сказал, что моя жизнь более ценна, чем его? Но кто сказал, что его жизнь более ценна, чем моя? Верно или нет? То есть, когда мы говорим ребенок, то у нас сразу появляются бывает, да? У нас сразу появляются эмоции, верно? Но если мы скажем закон, то кто сказал, что это наоборот работает? Верно или нет?
Да.
Согласны?
Полностью.
Да?
Да.
Теперь, получается, что когда мы попытались сравнить одно с другим, несмотря на то, что Тора их сравнивает, у нас есть проблема, они не совсем сравнивают.
Тора не могла не знать о такой проблеме.
Тора не могла не знать о такой проблеме. Но, значит, тебе мы должны понять. Значит, такая. Мы должны понять, почему же все-таки, в чем основная причина, почему мы должны умереть и не нарушить вот эти вот вещи. Давайте попробуем понять. Есть? Я предлагаю два ответа. Почему человек в этих случаях должен умереть, но не нарушить?
А я так не понял ответа. Какие мы пришли, к каким ответам?
Да, давайте повторим.
Начнем от ответа. Начнем еще раз. В случае активного убийства и изнасилования, все понятно. То есть активная сторона мужчины.
Да,
тебе говорят, убей.
А есть разница, женщина?
Не убивай. Тебе говорят, изнасилуй. Не насилуй. Ценой жизни.
Угу.
Ты подходишь к пассивной ситуации.
Женщине.
Пассивная ситуация. Мужчине говорят, мы тебя кинем на ребенка.
Или убьем.
Или убьем. Он не виноват, даже если ему бьют.
То есть не надо жертвовать своего.
Не надо.
А, он не должен, да, он сказал?
Он не должен. В случае, когда женщине говорят, надо или нет, у нас остается вопрос.
В зависимости от того, что она думает.
У нас нет. У нас остается вопрос. У нас есть спор между Рамбамом и Тосафот.
Угу.
Тосафот говорит, что надо.
Но если Тора
не надо умирать.
Почему есть вопрос? Тора уравнивает, что изнасилование равно убийству.
Прекрасно, мы сейчас должны. У нас есть проблема. Потому
что это не везде.
Не-не-не, у нас есть проблема, почему? Потому что мы, Тора, на первый взгляд, она уравнивает. Но с другой стороны, мы видим, что они не равны. Потому что в случае смерти ребенка мнение этого бревна, которое. Оно не имеет значения, правильно? И мнение бревна не совершенно не важно. В случае с изнасилованием мы знаем, что в случае, если это добровольно, то она принципиально меняет ситуацию.
Хотя вот поэтому приходит врач, поэтому. И ты бы подумал.
А, Торна говорит, что они равны. Но я-то вижу, что у меня есть проблема с этим равенством. Значит, я должен понять глубинную суть этого равенства. Правильно? Значит, если бы я сейчас попытался бы полностью бы их сравнять, у меня есть проблема, они не равны. А Торна говорит, что они равны. Значит, мне главная сейчас задача понять, почему же человек может нарушать заповеди, если ему угрожает смерть.
А вот откуда вы взяли то, что не имеет значения, что думает человек, когда его кидают там, на ребенка?
Потому что я привел логический пример, почему вообще нельзя убивать. Потому что есть преступление и есть
труп.
В случае, когда меня кидают, труп есть, преступления нет.
А да. Вы с одной стороны просто смотрите, а я с другой стороны.
А какой стороны? Как вы смоделируете, что в этом случае...
Какая разница, вот вы там жену изнасиловали, да, и тут нам важно понять, хотела она или там в середине захотела...
Нет, не в середине нет, там. Мы сейчас не говорим про середину.
Хорошо.
Изначально она изменила мужа. Добровольно. А я добровольно, более того, я
сказал,
пришел я к бандитам и говорю, ребята... Ребенок орет под окном. Сведите меня наконец и бросьте меня на него, чтобы он...
И что, он оправдан?
Он не оправдан, но он не подлежит за это никакому наказанию.
Я считаю, что он полный...
Не-не, он сволочь.
Как он...
Одну секундочку. Он сволочь. Убийца – это человек, который совершил акт убийства. Убийство – это убийца, это человек, который совершил акт убийства.
Заказчик на наемного убийца не является
убийцей. Нет, не является убийцей. Потому что есть такое правило. Нет, есть очень простое правило. Шалих, знаешь, что такое шалих, да? Человек выполняет послание другого. Шалих не может быть для преступления. Если я попрошу выполнить митцву, да, я передам Альберту деньги, передай, пожалуйста, от меня в цдоку. Он является моим шалихом для митцвы. А если я дам Альберту деньги или не дам деньги, попрошу кого-нибудь убить. Он скажет, я шалих? Так же, как зуб отнес, так же и голову отстрелил. Ответ такой. Не бывает шалих, не бывает посланник для преступления. Шалих может быть только для митцвы. Да,
по этой логике, тогда, если вы приходите к бандитам и говорите, свяжите меня и сбросьте на этого мальчика, эти бандиты такие же шалехи.
Какие же они шалехи?
Он да. Сказал, что нет. Если
да, наоборот, какие же они шалехи? Кто совершает акт убийства?
Если
кто бандиты,
кто бросает?
Кто бросает? Бревно не совершает убийство.
А
как вы не крутите?
Можно поспорить с этим, кто совершает убийство. Смотря как к этому относится.
А как
кто взял физически кинул, или если там участвовал человек, то что его кинули, он был на это согласен. Я
думаю,
это равноценно.
Если вы нанимаете киллера, то вы не совершаете акт убийства. Ничего хорошего в этом нет, не значит, что это можно делать, не поймите меня неправильно. Да? Но вы не совершаете...
Убийство может оказаться не своя голова.
То есть это не подпадает запрет
на убийство?
Нет, не подпадает. Это делать нельзя.
То есть, вы и сами никогда не убиваете.
Я теперь понял. Я думал... Знаешь, это не подходит под...
И еще раз, пожалуйста, не сделайте вывод, что... Не надо, еще раз, я специально записываю, да? Не нанимать киллеров нельзя. Окей? Okay? Не надо. Не будем записывать, да?
Но нанять и убить это разные вещи.
Ну, нанимать киллеров нельзя. Но. Но.
Если ты нанял, вдруг.
То это делать нельзя. Ты совершил. Есть другие преступления. Нельзя, сказано, ставить преступление. Нельзя инициировать человека на преступление. Но. А? Оставь! Нельзя инициировать человека на преступление. Нельзя. Например, представь себе. Если человек. Ты дал ему свинину и сказал, кушай. А он как бы плевать на законы кашрута. Да?
Еврей.
Еврей, да. Не плевать на законы кашрута. Скучно с радостью. Кто нарушил преступление поедания свинины?
Оба.
Нет.
Он.
Тот, кто похужил, завершил, нарушил запрет поедания свинины.
А тот нарушил запрет,
не ставь преграды перед слепым. Нельзя человеку подставлять под нарушение. Это другой запрет. Делать это нельзя. Но это другой запрет. Но человек, который осознанно при этом съел свинину, которую вы ему сервировали, он однозначно несет ответственность за то, что он это делает. Да? Там один это делает по незнанию, другой это делает из удовольствия нарушить заповедь Торы, неважно, почему он это делает, да? Но там разные. Но однозначно запрет нарушения поедания свинины совершает тот, кто ее ест. Поэтому, если человек образует на ребенка, нам нечего ему предъявить, нет состава преступления. Он не совершил акт преступления. Он не сделал действие, которое является преступлением. Понятно?
А как-то будет все равно какая-то разница? Хотел, чтобы это там мальчик...
С точки зрения юридической нет?
Нет, не юридической. А...
Всевышний, как говорится, знает. Всевышний знает. А, нет, но если мы его приведем в суд, и мы скажем, ай-яй-яй, вот, нам ничего не сказать.
Раз хотел я, не хотел, я летел.
А если женщина...
Если женщина
придет и скажет... Придет мужчине и скажет, я хочу с тобой вступить в отношения, или, хочешь, ты меня изнасиловал, я хочу с тобой вступить в отношения, она абсолютно виновата. И Тора хоть нам говорит напрямую.
Но это изнасилование.
Нет, не изнасилование. Если она хочет, это не изнасилование. Если ее насилие. То есть получается, что в данном случае закрасно не так работает. Не совсем. Теперь вопрос. Так, у нас теперь вопрос, интересно, как, чем руководствуется Рамбом и чем руководствуется Тосафот? Чем кажется комментарий? Есть две причины, почему в принципе нельзя нарушать заповедь. Почему можно нарушать заповеди под страхом смерти? Почему можно нарушать заповедь под страхом смерти? Потому что Тора говорит, что это делать нельзя. Приходит человек и говорит, выкинь Тору. Выкинь ценности Торы.
Должен выкинуть.
Они мне говорят. Он говорит, ты соверши тот акт, который уничтожает принцип ценностей Торы. Что значит получается? Что принципы Торы что делают? Перестают работать. А если принципы Торы перестают работать, то логика что нам говорит? Умри,
но не сделай.
Поэтому если я как бы выключил Тору, то что происходит? То тот пасук, который разрешает нам умереть, неприменим в этом случае. Понятно или нет? Понятно?
Нет. Тора, наоборот, сохраняет нам, получается...
Тора говорит так. Логика говорит нам такую вещь. Логика говорит нам так. За правое дело можно умереть. Мы это учим из всего мира. Весь мир так.
Герои все.
Да. Приходит Тора и говорит, не надо.
Нельзя.
Неправильно. Хорошо. Правильно поправка. Нельзя. Приходит Тор, говорит, нельзя. Теперь приходит человек и говорит, выкинь Тору. Выкинь ценности Торы. Он говорит, окей, очень хорошо. Я выключаю ценности Торы. Их нет.
В трех случаях.
Не важно. В данном случае это принципиальный момент. Исключи Тору. Что это значит? Тогда мы теряем причину, по которой мы не должны умереть за благое дело. Тора, которая говорит нам, нельзя умирать, ее убирают в сторону. Что получается?
Можно умирать.
Миша, я приходил и говорю. Ты приходишь и говоришь, Миш, скури свинку. Ты говоришь, да? Есть такой анекдот, как один, значит, какой-то там герцог, какой-нибудь немецкий, французский, значит, вызвал еврея и говорит, хочу тебя угостить. Нельзя. Ну окей, тогда будешь смотреть, как я ем. Ест так аппетитно, кушает свинку, все. Потом говорит, принесите мне старое хорошее вино. Я хочу тебя угостить хотя бы вином. Говорит, нельзя. Он говорит, ну, может быть, хоть как-то, при каких-то условиях ты можешь пить это вино? Он говорит, вообще-то мы можем, только если есть опасность для жизни. Ну, тот пистолет направлен на голову. Пей. Тот пьет. И говорит, что ты таким кислым лицом пьешь это вино? Он говорит, жалко, что ты раньше не сказал, так бы их поел бы еще. То есть тот момент, когда мы выключаем принципы Торы, то тогда логика мне говорит,
что
надо... Включай эту логику! А логика говорит, надо умереть!
Если Тора нет, то нелогично есть свинина.
Если Торы нет, то логично не есть свинина.
То логично есть
свинина. Если, нет, если не есть Тора, если нет принципа вот этого, который говорит мне Тора. Принцип, который говорит мне Тора, спасать, что спасать свою жизнь ради... что жизнь надо спасать. Потому что люди между собой, еще раз говорю, мы иногда можем пойти под опасность ради каких-то ценностей, верно?
Нельзя этого делать.
А вы... Кроме некоторой ситуации.
Да? Как
например, горская логика, что бы там, люди спасают... Ради флага, там, в армии, рискуют жизнь. Почему? Потому что есть ценности.
Флаг.
Флаг, символ, что-то. Люди ради этих ценностей, каких-то принципов, да, готовы умереть. Правильно? И бывают такие случаи. Торги это делать нельзя. Но если мы эти принципы тоже ставим в сторону, тогда включается логика. А логика говорит, можно. Что можно. То есть даже нужно. И тогда получается, что по этой причине...
Логика.
Нормальные люди понимают, что есть...
Не, ну миллион других вещей. Вообще, в общем.
Принципы.
Нет, это вещь, это логично.
А что, ради каких-то ценностей?
Ради родителей,
да, а ради там родины. Да какие-то есть у людей ценности. У разных людей есть разные ценности. Ради денег некоторые, если это их ценности.
Если человек умер, он получается, как сам себя убил?
Да. Если человек, ему сказали, там идут в шаббас и говорят, дай типа закурить. Ну, я не знаю, там, сделай мне что-то. Он говорит, нет, да я не это. А его застрелили, дурак. Сидеть нельзя. Нет преступления. Он совершил преступление. Он фактически самоубийство совершил. Может, Тора не разрешает ему это делать? Он идет против Торы. В Торе написано, что делать нельзя. Да, конечно. Конечно. Да? Второй принцип, почему, может быть, это будет, не было, да? Что то, что я говорил, у нас нету акта. Нету поступка. В тот момент, когда нету поступка, то невозможно к нему применять какие-то требования к человеку, когда он ничего не делает. И это говорит нам Тойсус. Да? Тойсус говорит нам, невозможно применять к человеку какие-либо законы в тот момент, когда он пассивен.
Как женщина.
Как женщина при изнасиловании. А Рамбам говорит, что тут здесь ни при чем пассивен и активен. Важно то, что ценности... Торы выходят из картины. Если ценности Торы выходят...
Мы говорим, что женщина, там есть разные ситуации. Она активна в том случае, если она хочет, а пассивна в том случае, если она не хочет.
Правильно. То, что она, когда она активна, то есть она не активна, когда хочет. Она пассивна, но виновата, когда хочет. Она пассивна в любом случае.
Вот это
еще раз. Она пассивна в любом случае. С точки зрения практической, а пассивной в любом случае. С точки зрения, она
должна умереть, не будет, потому что это тот самый случай, за который стоит умереть.
Это тот случай, за который стоит умереть. Почему? Потому что логика включается в силу. Ему говорят, знаешь что, Тора, там ценность семьи, все это. А ты видишь, что, будем тебя насиловать. Тогда включается логика. А логика говорит, умри за свою...
За идею,
то есть за Тору, то есть за заповеди Торы. И тогда Рамбам говорит, все.
Умри.
Тогда Рамбам говорит, надо умирать. А Тосфос говорит, нет, вопрос только другой. Причина, почему нельзя делать. Есть поступок, акт.
Сухие факты.
Есть, они оба говорят сухие факты.
Ну.
Те говорят, первый сухой факт. Отодвигаем Тору в сторону, сразу на место стоит логика. По логике надо умирать. Второй говорит, у меня есть два объекта и акт. В тот момент, когда акта не присутствует, надо выбирать его. То есть вот это мнение, которое стоит за Тойсус, а мнение, которое стоит за Тойсус, что если нет акта, то надо умирать.
Безусловно,
это правый вопрос. Вопрос только интересный, мы никогда не дадим ответ. Нет, мы никогда не дадим ответ на этот вопрос.
А где убийство в случае женщины отказывается, что меня изнасиловали? Убейте меня. Где убийство? Убийства нету.
Нет, вопрос нету акта. В любом случае нету акта.
Как акта?
Если человек отказывается убивать начальника, Тюхани говорит, отказывается убивать. Нету акта убийства. Когда женщина говорит, убейте меня, но не насилуйте, нету акта измены мужу. Но потом нету акта в любом случае. Правильно?
Так почему надо выбрать изнасилуйте?
Не, убейте.
Нет, то, что говорит, не надо. А Рама говорит, причина другая. Рама говорит, причина то, что нету ценностей. А тут за ценностью мы говорим, не за запретный акт, а за систему ценностей.
Тосфос еще раз объяснить. Почему Тосфос говорит, нужно, чтобы она сказала,
что говорит, я пассивно что с убийством. Мы же учим из убийства, верно? Да. Есть потенциальный убийца, жертва и убийство.
Так.
В случае, когда этот погибает, есть один труп и нету убийства.
Понял.
А в случае, когда... Сейчас, мы сейчас говорим с убийством. В случае, если этого убивают, есть труп
и
есть убийство.
А, есть убийство.
Теперь, в случае с изнасилованием, есть. Значит, в случае с мужчиной, есть жертва и есть запретный акт. В случае с женщиной, говорит Тосфос, акта нету. Она ничего не делает, как ни крути. Поскольку нету акта, значит нету состава преступления.
Так выбери смерть, тоже нету акта убийства. Тебя убьет бандит.
А почему надо выбирать смерть? Ради чего надо выбирать смерть?
А тогда что,
ради чего надо выбирать смерть, когда нету? Еще, тут у нас проблема не в том, что выбрать смерть, а в том, что у нас к смерти добавляется преступление. В этом случае. Понятно?
И в
конце урока проснулся. В этом случае у нас нету акта преступления. В случае с изнасилованием женщины, по Тосфос нету акта преступления. Нету акта преступления.
Можно так грешить и умереть, а можно просто умереть не греша. Так получается?
Да нет.
Не-не-не, можно остаться жить не греша. Нет, по Тосфос она остается жить, и греха она никакого не совершает.
Она виновата точно так же, как мужика бросили на ребенка.
Да, а что говорит Рамбам? А Рамбам говорит, что вопрос не в этом. Вопрос в системе ценностей. По нашей системе ценностей, женщина не может позволить быть изнасилованием, значит, она должна умереть. А если у нас есть система ценностей Торы, то она не должна умереть. Но поскольку ей предлагают отменить систему ценностей Торы, то тогда и вот этот вот хидур...
А кто ей предлагает это? В какой момент?
Как только жизнь ее угрожает опасность,
она
отменяется сразу.
Тора нам сама говорит, что
ради своей жизни ты должен делать все, что угодно.
Ради спасения Тора отменяется с той целью, чтобы спасти тебе жизнь.
Правильно, но в тот момент, когда ты уходишь, что, тогда мы говорим, что за флаг будем умирать, и за деньги будем умирать, за ценности, за наши принципы будем умирать.
Тора не помнит,
да?
Тора отменяется, чтобы спасти тебя жизнь.
Тора отменяется,
но Тора сама себя отменяет.
Но сохраняет момент спасти свою жизнь.
Нет, Тора, она себя отменяет. А если у тебя нету этой Торы, то она сама себя и уже не отменит.
Я что хочу сказать. Это
понятно, называется хидуш. Хидуш? Это то, что Тора нам сообщает, то, что не очевидно. Так вот, это не очевидно, что надо спасать свою жизнь любой ценой. Это не очевидно. И люди так не делают. Люди так не делают. То есть хидуш Торы в том, что она приходит и говорит нам, что делать нельзя. Это хидуш Торы. А мне говорят, выкинь свою Тору. Насилует бы. Убери. Ценности Торы уходят в сторону. Вместе с этими ценностями уходит и тот хидуш, который на этом спасает нам жизнь. Понятно?
Можно вопрос?
Да.
Теперь как понять? Тебе приходят и говорят, убери Тору. Тебе не приходят и говорят, просто ты попадаешь в такую ситуацию.
Ну правильно, и дальше не имеют, говорят.
Ты попадаешь в такую ситуацию, в которой Тора тебе говорит, надо делать так, надо забыть про все условия в Торе и спасать свою жизнь.
Соответственно, она... Насилование. Ты должен умереть.
Подожди, а если ты... Тебе если предлагают кого-то изнасиловать, ты должен умереть. Но если не...
Мы говорим про пассивную ситуацию.
Вот именно. Вы говорите в этой ситуации, что по одному из мнений якобы Тора убирается, да?
По Рамбам. Рамбам так пишет, да, правильно? Да. А я не вижу в том, что она убирается. Она убирается вот на 99%. От нее остается лишь то, что она говорит, что в данной ситуации надо сделать все, чтобы спасти свою жизнь. А Рамбам как будто это опустил. И про это условие забыл. И говорит, что...
Еще раз.
Что тут надо по ценностям.
А есть запрет Торы. Одна из основных ценностей Торы — это запрет разврата.
Мужчины и женщины.
Да, но тут мы
же...
изнасилуем.
Теперь получается, что при активной ситуации то же самое. Тебе говорят такую вещь. Мы пришли отменить ценности Торы. С отменой ценности Торы уходит ехидуш, который нас спасает в этой ситуации.
Не надо себя спасать, ценности Торы ушли. Тора говорит, спасай себя.
Тора говорит, спасай себя. Убираем ценности Торы. Вступает в силу то, что это хидуш, что когда это логика. Вступает логика. Логика говорит, за флаг надо умирать. Люди так поступают. Есть люди, понимают, что жизнь они не только ради еды. Жизнь они ради каких-то принципов. И это, в общем, это мы воспитываем в этом. И Тора тоже нас в этом воспитывает постоянно. В общем, есть принципы какие-то в жизни. И, в принципе, надо такие ради них. Надо такие ради... Но некоторых из них погибнут. Что она говорит? Нет, не надо. Убираем Тору, убираем этот хидуш. Убираем этот хидуш, остаемся с тем, что надо умереть, и это говорит Рамбам. Теперь вернемся. Ты понятно это или нет?
Да.
Понятно? Понятно?
Лучше умереть, чем...
Понятно?
Нет?
Саша?
Да.
Теперь вернемся к нашей бутылке.
Что ты хочешь сказать, если ты не выполняешь Тору, то что ради бутылки, ты становишься моральным тоже тогда? Или что?
Нет, что? Хидуш Торы в том, что не надо умирать ради
нарушения
заповеди.
Да, значит надо умирать.
А где надо умирать, да?
Не умирать, это морально
поступает. А? Да. Вот в чем дело. Вернемся к бутылке. Получается, что...
Что с бутылки?
Теперь, а с бутылки у нас что? Бутылки у нас что фактически? Что у нас про... Мы вернулись с бутылки. Почему вернулись с бутылки? Потому что у нас есть один из принципов, который приводит Тосфос. Тосфос какой говорит принцип? Что говорит Бен Петер? Логика. Логика. И Рамбо... А?
Как еще раз?
Тора говорит, что... Бен Петер говорит, что логика не позволяет мне... взять бутылку себе, ее надо разделить. Соответственно, и мнение Бен Петуры поддерживает фактически Рамбам.
Так какая такая логика говорит, что надо разделить?
Ну, мы же говорили об этом. Что, в принципе, как один человек может выпить, и другой у него умрет на глазах. Мы должны продлить жизнь друг друга настолько, насколько это возможно. Настолько это возможно. Потому что все равно когда-нибудь умрем, да?
Честно, это справедливость.
Да?
Ну да. Прошло
по
полчаса больше,
но... Мы не можем вылить эту бутылку, потому что мы не можем оторвать все те полчаса, которые у нас есть. Это делать нельзя, в любом случае. Походу, Рабейка, я абсолютно с тобой согласен. Логика у тебя правильная. Но мне не спасу. У меня есть Тора. Фраза в Торе, которая не дает невозможно. То есть, если была бы логика, а Тора бы нам это не сообщила бы, то тогда бы, конечно, надо поступить так. Но пасук не дает мне эту возможность. А в нашем случае, поскольку есть пасук, то ситуация превращается в то, что мы говорили. У нас есть... Кто-то умрет. Правильно? Кто-то умрет. Либо один, либо другой. Но что у нас есть? Значит, он умрет. Если он отдаст ему... Да, если он отдаст полбутылки своих, то что он сделает?
Подвигает себя смерть.
Он сделает акт самоубийства.
Да.
Да? Он сделает акт. А акт делать... Нельзя, потому что в этом случае у нас будет один точно труп, верно? В нашей ситуации один точно труп. Мы говорим про другой. Значит, в первом случае, когда он выпивает сам, труп есть?
По-любому.
А акта есть?
Нет.
Нет акта, бутылка у меня как у него была в руках, так она и осталась.
Ты тут сам умираешь.
Второй умирает.
Он умирает сам.
Ты не делал его акта. В случае, если он дает ему половину бутылки,
он знает, что они умрут.
То у нас есть...
Акт. Я лишил себя половины...
Да, я сделал... Кроме этого, я сделал еще и акт.
Я себя убил.
Я сделал акт. То есть, этот принцип называется в Талмуде «Шев велотасе». Если у тебя какая-то не очень хорошая ситуация, пусть даже не такая ужасная, как мы описали, просто говорят, если ты что-то сделаешь в этой ситуации,
результат будет плохой. Если ты ничего не сделаешь, результат будет плохой. Что надо делать?
Ничего
не делать. Потому что результат будет плохой в любом случае, а действия плохого совершено не будет.
Например, смертельно раненого солдата лучше вообще не трогать.
Миллион примеров на эту тему. Нет, там другая причина. Смертельно раненого почему лучше не трогать? Потому что, трогая его, ты лишишь у него хотя бы тех минут, которые у него остались. То есть,
даже лучше ничего не делать.
Это закон такой. Человек, который при смерти...
Есть вопрос.
Да.
Разве вот это можно проектировать на эту ситуацию, когда во время Гитлера там убивали евреев, которые знали, что они идут на расстрелы, и они стояли. То есть они по-любому умрут, да, они там не убегут, там их несколько человек, а те сотни. Я всегда думал, как они могли просто так стоять и ждать, пока их застрелят. Есть. То есть по вашей логике вы говорите, они правильно делали, что они стояли и там никому там не вылепили.
Нет, там еще было, нет, там вы сейчас уже очень
чувствуете.
Тут ситуация гораздо больше. В тот момент, когда они делают что-то, то расстреляют там не те 10 человек, там всю деревню. Да? Но на этом как раз Гитлера есть история, которая приводится одним равом. Значит, есть книга. Равы очень любят вопросы и ответы. Такие книги называются «Шелот и Шубот». Вопросы и ответы. То есть респонсы. Равенские вопросы, они отвечают ответ. И вот рав, который был равом в Освенциме. К нему евреи приходили с вопросами. К нему приходили с вопросами. И к нему бежал человек с вопросами. Он описывает ситуацию так, что взяли 100 детей на уничтожение. Вот 100 детей. И человек говорит, у меня говорит, там сын. И у меня есть один полицай, который я уже выкупал несколько раз, давал ему деньги, он делал для меня разные вещи. И он может мне вытащить сына. Но, говорит, если я его выкуплю, то, скажем, 100 детей, то надо... то он вместо этого возьмет кого-то, чтобы эти 100 добавить.
По-любому
должно быть 100.
Чего-то чужого ребенка.
Чужого ребенка.
Который не сможет по связи договориться. Нет.
Мы даже не знаем, не кто. Мы не знаем, не что. Важно, должно быть 100. Он говорит, давай. Если, говорит, я выкуплю его, то это приведет к чьей-то смерти. И если я не выкуплю его, то это приведет к чьей-то смерти. Говорит, как поступить? Рав пишет, я говорю, не могу, эти вопросы жизни и смерти, как бы не могут раввины в наше время выносить решения, для этого нужно иметь смеху, от, как было во время Мойши, да. И тогда он пишет, что еврей сам сделал. Если, говорит, ты молчишь, значит, вступает в силу принцип шев велотасе, сиди и ничего не делай. Потому что любое действие будет убийственным. И бездействие убийственным. Да? Такое решение очень тяжелое, но давайте лучше как бы останемся в более простых примерах, там каких-то ситуаций, с лечениями, какие-то ситуации.
И грех на тебя ложится, хоть и косвенно.
Ты совершил
100%.
Ты совершил действие, которое привело к плохому результату.
Но без намерения совершенно.
Сам без намерения, без
намерения. Человек сам прекрасно понимает, что он говорит. Еще раз, не дай Бог вообще обсуждать такие ситуации, оказаться. Мы просто видим момент, что принцип... я помню, вот... у нас в Шлойме был один знакомый, у него папа был в очень тяжелой ситуации. И там сказали, надо назначать химиотерапию, не назначать химиотерапию. И если назначить химиотерапию, то он будет мучиться, но там может чуть-чуть должен жить. А если не назначать химиотерапию, то он, может быть, меньше будет мучиться, и, соответственно, то есть, если ты делаешь что-то, результат будет плохой. Если не делаешь что-то, результат будет плохой. И мы, в общем, спрашивали много разных раввинов, и часть из них ответила вот именно по этому же принципу. Что не делай действия, которое будет дать плохой результат. Результат будет по-любому плохой. Есть разные оттенки этой плохости, но плохой результат. И часть ответов были именно вот такого характера.
А вы как сделали?
А? Я в данном случае никак не делал.
А как они решили вообще? Спрашиваю.
Это не важно, как он учил. Важно, результат плохой, и так и так.
Он выжил, оправился, все.
Ну, к сожалению, нет, как бы. Но, в общем...
Рабкаль, у меня вопрос. В ситуации, когда телохранителю говорят, убей начальника своего, не рассматривается такой вариант, что он его убивает, он делает чего?
Заранее.
Да, он...
насколько я помню, там в тшуве есть 4 шага. Надо никогда не делать то, что, от чего ты отказался, там раскаяться. Ну, 4 каких-то шага.
Да, и закончил еще один момент. Если человек говорит, вот я сейчас согрешу,
а потом
раскаюсь, то эта тшува не работает.
Понятно.
То есть, в принципе, понятно. Вот так вот, да?
Ну,
в общем, ситуация понятная, что... Опять, теперь, господа, как вы понимаете, это было не урок по Аллахе. Почему? Потому что все эти ситуации с бутылками, с телохранителями, с изнасилованиями, со всеми, имеют тысячи деталей и нюансов,
да,
которые, конечно же, учитываются. И каждый, помните, в прошлый раз говорили, что Аллаха, она индивидуальна для каждой такой ситуации. Более того, даже обсуждать надо лично, потому что его ситуация не похожа на вашу ситуацию. Поэтому они разные. Это вопрос абсолютно, это был урок не по Аллахе. Это был урок по логике талмудической, который я показал некую классическую ситуацию, какие есть оттенки, как она раскрывается, и сообщает нам очень важный принцип, который, еще раз повторяю, принцип «не делай и не соверши ничего плохого», он далеко не всегда применим в таких экстремальных экзотических ситуациях. Иногда в бизнесе даже, например, у вас какая-то задача, там, сделка какая-то, может быть, и так плохо, и как действовать, да, вот это такой принцип, он...
Здесь мы поставили математическое условие дано, что результат в любом случае плохой, а в жизни никогда не знаешь, какой результат.
Да, но мы получили, мы вывели из этого принцип, который теперь применим в рамках обстоятельств.
Ответ на две вдушки какой?
Ответ на только Раби Акива. Жадакивый ответ, он базируется на пасуке. А пасук более сильный, чем логика. Пасук однозначно более сильный, чем логика.
Себе оставили.
А чтобы оставили? Ты Тора не знал пасукавторе, что ли?
А?
Тора не знал этого пасукавторе?
Радакиву Тора. То есть Радакиву его объяснил, как этот пасук понять.
Да, нужно выпить, а он
не все. И тюбты, это просто...
А можно вопрос?
Да.
Насколько работает закон спасти свою жизнь при условии, что грозит опасность даже в той же пустыне, да? Что, допустим, мы там не друзья, да, оставим моральные, да, вот такой подход, как ты можешь у друга там отнять
воду.
Можешь, если ты знаешь, что ты умираешь, у твоего там... товарища или человека.
Убить надо рядом,
да. Ты можешь отнять у него это?
Предположим,
что его жизнь. Понять нельзя.
Как?
Надо. Очень потрясающий, у Амой Спанчина был потрясающий вопрос на эту тему.
А он ответил?
Очень интересно. Я приведу пример. Потому что это отнять вообще нельзя.
Почему нельзя?
Ну как можно отнять? То есть, получается,
любым методом, кроме запрещенного.
А как можно отнять разрешенным способом?
Нет, есть же именно закон спасти свою жизнь, грубо говоря, любым методом, кроме как вот этих трех, да, там, ну, когда твоей жизни угрожает опасность.
Нет, ну, фактически отнял от него,
убей того, кто угрожает тебе, да, или что-то сделай, правильно?
Я говорю, вот так я начал приводить пример. Я очень хочу быстрее дать пример, этот пример почти похож. Была ситуация такая. Родилось два ребенка, это сиамские близнецы. У них была общая печень. И врачи говорят, невозможно обоим выжить. Надо одного отрезать, чтобы остался жить второй. Какой вопрос?
Кого выбрать?
Кого из них отрезать?
Ели вареники. Ну так нельзя.
Кого из них отрезать? Теперь проблема в том, что если бы один, два не лежат, да? Один, например, лежит, например, на машине, да, то привезли второго. Я не могу сказать, если сейчас я отключу от машины, подключу другого, верно? А они абсолютно одинаковые. Два абсолютно одинаковые. Надо одного отрезать, чтобы другой остался.
Решение одинаковое, как разница.
А как-то так? То, кого ты отрезаешь, его убиваешь.
Решение одинаковое.
Ты его убиваешь одного из них.
Убиваешь,
да,
человеку вот такой.
Да, но этот выбор был дан врачу. У врача была такая ситуация. У него этот детский, эти ребенки лежат у него на столе.
А так они умрут оба?
Так они умрут оба. Эти два ребенка лежат у него на столе. Врач, выбор дан человеку. А кто должен решать? А мы знаем, что это потрясающий ответ. Он говорит, есть такой принцип, который называется Ройдев. Когда один человек...
Как называется?
Ройдев, то есть преследователь. То есть по-простому говоря, Ройдев. Когда один человек является причиной гибели другого человека. Так вот, если один человек, например, из Аллаха, что при некоторых условиях, если ребенок, мама беременна, и ребенок угрожает смерти мамы, то убивают ребенка. Почему?
Кто? Я же не хожу в детали. Почему? Что ребенок является причиной смерти мамы. Даже не виноват. Не имеется в виду прямая ситуация, когда один там бежит с ружьем за другим. Ну и такая более. Тем не менее, ребенок является причиной смерти мамы. Теперь что говорит Рамыш Маши? В этой ситуации, в этих ребенках, кто является родес другого?
Оба.
Оба. Поэтому убивать можно. Любого.
Ну, и что,
как
говорится?
Вот так,
да. Я не знал, поскольку оба из них потенциальные
убийцы.
Убийцы, поэтому убивать, поэтому можно любого. И тогда можно выбирать уже тот, который более здоровый и так далее.
А если женщина отказывается говорить,
потому что просто так нельзя убивать любого, есть два человека. Одного надо убить. Нельзя убивать
любого. А женщина может отказаться сказать, спасите ребенка, хоть по лаке ты должна.
Все, Роберт, я не понимаю, в ситуации очень много нюансов там есть. Не, а же, на какой стадии рода и так далее. Я общий принцип показываю.
А как это конкретно вот на моем вопросе отражается?
Ладно, ваш вопрос такой. Вы говорите, что один человек, теперь один человек должен убить другого.
Ну,
а чтобы он забрал у него волю. Это активный акт. Мы не говорим про пассивный акт, мы говорим про активный. Вы говорите, что он должен забрать. Это активный акт. Дайте ему по голове. То же самое. Ситуация более-менее очевидна.
Забрал ему голову, то же самое.
Ситуация более-менее
очевидна.
Тут моя ситуация. Тут ситуация очевидная. Она более очевидна, чем та ситуация, когда ты с таким образом. Можно? Ты одна, знаешь, в этой ситуации, отдавая половину бутылки, ты делаешь активный акт по убиванию себя. В этой ситуации даже активный акт, однозначно активный акт по убиванию его. Поэтому тут как бы нет.
Принцип, мы все равно умрем. И как, почему я оставляю воду себе, если все равно
умрем? Ну, в принципе, мы все равно умрем все равно. Может, так лучше не начинать.
Все равно я умру.
Ну, там мы вообще не начинать. Миш, там мы вообще не начинать. Мы все равно умрем.
Так, ну.
Так как
я должен выпить воду сам, если все равно умру.
Ну, ты все равно умрешь через 100 лет, все равно умрешь. Я ему скажу, расстраиваю это, да? Рамхаль задает вопрос. Рамхаль задает вопрос, что когда будет восстановление из мертвых, что будет с теми, которые в этот момент не умерли? Они так и проскочат этот момент?
Умрут
или умрут? Рамхаль пишет, что они умрут, а потом все равно. Умрут все. Даже самые стойкие. Да? Поэтому вопрос в данном случае количественный не так релевантен. Но вопрос в том, что я активно действую в направлении своей смерти. И вот это проблема. Понятно? Не знаю, насколько этот принцип применим в жизни. Он таки да, очень даже применим. Просто я при очень экстремальной ситуации, дай бог, чтобы никому из нас в них не попадать. А в мелких житейских ситуациях он действует. Тут некоторые станет самому. Значит, про бутылку это самых бейс, баумиция, самых это значит 62А. Самых бейс, а.
А принцип, основной принцип, который мы выучили, что...
Мы прошли, значит, всю эту варианты, оценили это самое. И основной принцип, к которому мы пришли, что это принцип, который говорит, что если у тебя есть выбор между плохим результатом в любом случае,
да,
но при этом активным действием, то это действие надо сэкономить и не делать.
Вот, при пассивном изнасиловании факт изнасилования есть? Правильно?
Факт изнасилования есть в любом. А изнасилование всегда пассивное.
А тогда вот я не понимаю, по принципу Тосфоса все равно, почему она должна выбрать изнасилование? Там у нас был с этим сакральным.
Потому что принцип...
И убийство.
А тут принцип, а тут то же самое.
А тут нет убийства и нет...
Нет, есть изнасилование.
Есть изнасилование.
Есть запретный акт и результат, и жертва.
Так выбери смерть.
А?
Будет труп или будет изнасилование? Что лучше?
А нет смысла убирать смерть. Надо жить. Потому что нет причины убирать смерть.
Ты если
точно говорит, что основная причина является запретный акт. Основная причина в этом дисбалансе является запретный акт. А запретный акт, с точки зрения женщины, отсутствует, потому что есть пассивность.
А, так нет изнасилования.
Нет изнасилования.
Нет, нету ее стороны. Мы же не обсуждаем состояние насильника. Он не спрашивает алоху.
Я понял.
Мы говорим про женщину. С ее стороны нету акта запретного. И поэтому, то есть, что акт является основным
основополагающим. А это что будет? Что будет? И труп.
Да, она не должна выбирать смерть, потому что торгуешься, нельзя выбирать смерть.
Она не виновата, и так, зачем ей смерть?
Торгуешься, нельзя выбирать смерть. То есть тот момент, когда... Почему мы выбираем убийство? Потому что убийство, а Раши здесь ничего не говорит.
Рамбам.
А Рамбам говорит, что не акт является основополагающим весомым причиной. А Рамбам говорит, что...
Если она хочет этого, то она должна лучше умереть.
Рамбам... Нет, такого нет такого. Хочу, умру, не хочу, не умру. Это так
и
не
работает.
Нет. это был другой.
Когда не изнасилование.
Это не изнасилование называется.
Да, лучше умереть,
было. Одну секундочку. Женщина сидит и думает, что лучше, изменить мужу или умереть? Тогда она обычно не стоит. Нет, ты говоришь, добровольно. Так вопрос не стоит. Вопрос так не стоит. Вопрос тогда. Рамбам говорит, что вся эта ситуация зачеркивает принципы Торы. А если она зачеркивает принципы Торы, то все выступает логика. А если выступает все логика, то как бы надо умирать за ценности. В частности, ценность там еврейская семья.
Если
там,
эти ценности есть.
Ну, они есть как бы. Мы же говорим представить, что... То есть нет, тогда человек вообще не задаст этим вопросом. Мы же говорим представить, когда задается этим вопросом. Женщина, которая думает, не пойти ли мне изменить мужу, она не является частью вопроса, который задается. Окей, спасибо. Сейчас я надеюсь, что это самое. Если что-то непонятно, то в общем... Сейчас я остановлюсь.